Я не ходил здесь в школу, но я знаю, помню еще, когда я учился в школе, и мы иногда, когда начинается учебный год, мы возвращались снова. Возвращались в повторении, возвращались, кто, может быть, 2 или даже 3 года назад учили в школе, и возвращались назад для того, чтобы идти дальше. Без этого не получалось. И я думаю, где-то это здесь правильно, потому что если бы без повторения пошли бы дальше, много бы, скажем, где-то было бы труднее усваивать новые материалы. И я сегодня хочу вернуться маленько назад. Вернуться к самому, может быть, известному, самому простому, или даже, может быть, или самому сложенному, как мы порассуждаем и поймем. Я бы сегодня хотел вернуться к покаянию. Но к покаянию не такому, как мы привыкли показать людям грех и призвать к покаянию. Я бы хотел вернуться и посмотреть, чтобы мы покопались в своей жизни, покопались в своем сердце, и поняли, что это такое. Ведь есть видимая часть, а есть невидимая часть. Мы всегда обращаем внимание больше на видимую часть. И я помню 90-е годы, когда я только еще в церковь пришел, когда много миссионеров столько понаехало, и миссионеры, и помощь, и все привезли. Евангелизации на стадионах, в кинотеатрах. Выходили стадионами, кается. И я читал статистику, или нет, я в проповеди слышал эту, что по отчетам миссионеров Россия покаялась где-то 3,5 раза все население России. А на самом деле церкви как были пустыми, так и осталось. Так что-то с этим покаянием было не так, наверное. Они каялись, но что-то было совсем, наверное, не то покаяние, которое ожидает от нас Бог. И временами время от времени мне задают вопрос, а как мне узнать, правильно я покаялся или неправильно я покаялся? Или надо было каяться на коленях или стоя? Какие слова нужно сказать во время покаяния? Можно ли дома покаяться или нельзя? Как это узнать, было правильное покаяние или неправильное покаяние? Какое ожидает от нас сегодня Бог этого покаяния? И я думаю, если мы покопаемся сейчас в своей жизни, я не могу сказать, что действительно я все эти пункты могу перечислить. Вполне возможно, я какие-то и упущу. Но тем не менее, давайте посмотрим. Посмотрим, как на это смотрит Библия. С какой стороны она открывает этот вопрос и что нужно нам проверять. И первое место из Священного Писания я бы хотел прочитать, это Евангелие от Матфея, 3 глава, 7 по 10 стихи. Это когда Иоанн вышел на служение и готовил людей к пришествию Христа. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: „Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить себе: „Отец у нас Авраам“, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерева лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубается и бросается в огонь“». Иоанн Креститель вышел приготовить людей к пришествию Христа. Он говорил о покаянии. И вот идут туда фарисеи, ведут, казалось бы, тоже каяться, и он смотрит на них и говорит: кто вам внушил бежать от Божьего гнева? Видя их намерение или сердце, я не знаю, но он определил, что они вроде бы идут, но у них сердце не готово, они идут с другой целью. Он говорит: совершите достойный плод покаяния. Это мы можем в двух сторон смотреть, и оба будут правильные. Покаяние должно созреть в сердце человека. Оно не может, этот плод должен быть именно вырасти. Оно должно внутри приготовиться к этому покаянию. И с другой стороны, мы можем принять, что покаяние тоже должно иметь свои плоды. Когда человек покается, если нет плодов, то с этим покаянием что-то не так. И давайте посмотрим, с чего начинается истинное настоящее покаяние, что от нас ждет Бог, когда людям говорят о Христе, о Голгофе, о Царстве Небесном, говорят, что ну, живут не той жизнью. С чего начинается? Что нужно сделать для того, чтобы действительно какой процесс, который мы не видим, может быть, снаружи, не видим, так скажем, своими плоскими глазами, но это процесс внутренний, который мы не можем заметить, но сами мы в себе можем это определить. И первое, что нужно, я, может быть, буду перечислять не все по порядку, как оно должно происходить, но тем не менее, вот это стоит на первом месте. Прежде всего, человек должен осознать свою греховность. Пока он не признает свои греха, пока он не поймет, что он грешный, он может сколько раз, сколько угодно говорить: «Господи, прости», но если он не поймет, он будет жить, продолжать той же греховной жизнью. Никаких изменений не произойдет. Если мы вспомним пример из Библии «Блудный сын», когда началась его перемена? Я имею в виду не тогда, когда он ушел из отцовского дома, когда он начал вести совсем другую жизнь. Я имею в виду тогда, когда что привело его назад в дом отца. Это привело его назад, написано, придя в себя. Когда он посмотрел на свою жизнь, когда он действительно посмотрел, где он оказался, когда он посмотрел, что он делает, и Библия этот процесс назвала, или это состояние этого человека назвала, он пришел в себя. Он действительно посмотрел, что он себя представляет. То есть человек, пока он не признает, не увидит, что он греховный, что он действительно грех его ведет в ад, слова сказать можно. Только это не то покаяние, которое ожидает Бог. Прежде всего, человек должен признать свою греховность. Я сейчас не помню, в какой-то из одной из проповедей я слышал интересное такое выражение: прежде чем грешная душа выйдет каяться, она должна быть изранена мечом Словом Божьим. То есть, тогда, когда и этой душе откроет, что хочет от него Бог, в каком состоянии этот человек находится. И когда он это все поймет и примет, это первый шаг к тому покаянию, которое ожидает от нас Бог, от человека. Второе – это тогда, когда человек начинает сокрушаться, когда он начинает сожалеть о своей прожитой жизни, когда он о своих грехах. Если он увидел свою греховную жизнь, но ему она нравится. Я встречал таких людей, которые мне несколько раз приходилось посещать тюрьмы, и там они больше сожалели о том, что поймались, а не потому, что они так сделали. Они не сожалели о сделанных грехах, они сожалели, что они оказались в тюрьме, а не там. Да, о последствиях греха. То есть второй шаг от человека – это тогда, когда он понял, что он грешник, что живет не так, и он начинает сокрушаться. Столько лет прожил, зря прожил, и делал не то, что нужно. И действительно, во втором послании к Коринфянам, 7 глава, в 10 стихе, Бог так выражает эти мысли, это определение. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Что значит печаль ради Бога? Что такое настоящее сокрушение? Что такое печаль сопрожитой жизни, когда человек жил без Бога? Это тоже как-то мы можем... Вот печаль ради Бога и печаль мирская, нам трудно ее сначала различить. Вот стоят поставить две банки, сладкую и соленую воду. Снаружи мы посмотрим одинаково. Разницы никакой не будет. Но это две большие разницы. Это не одно и то же. И вот печаль ради Бога мы тоже можем определить по некоторым признакам. Первое, печаль ради Бога печаль или сокрушение сердца, она никогда не оправдывает себя. Если человек понял, что он греховный, он, если только стоит «но», я не знаю, это местоимение или что, если стоит только, повторяет «да, я согрешил, но», все, это уже не покаяние. Да, если мы помним в Едемском саду, когда Адам оправдывался, да, но вот жена, вот если бы не жена, я бы не согрешил. Мы много можем этих «но» перечислять, Саул то же самое. Да, не до конца исполнил, но народ буйный. Вот я вот народ такой, вот поэтому я вот так сделал. Мы этих примеров можно много приводить, просто это сегодня не так много времени, более подробно останавливаться на этом «но». Но тем не менее, если человек, который признал свою греховность и говорит «но я не такой уж греховный, да, я греховный, но не настолько», то это уже не покаяние. Это же не то. То есть, действительно, это же не та печаль. Настоящая печаль, настоящее сокрушение никогда не оправдывает себя. Она всегда обвиняет себя. Действительно, если мы посмотрим, например, Давида, это уже другой пример. Это положительный пример. Если он согрешил, то он говорит: «Я открыл тебе беззаконие свои». Не оправдывает себя. Он мог бы тоже сказать: вот вышел вот Версавия, не вовремя там оказалось. А? Вот если бы ее не было, и греха бы не было, и все бы хорошо было. Но тем не менее, 50-й Псалом, 19 стих нам говорит: «Жертву Богу дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь». Истинная печаль ради Бога, она не печалится о наказании. Она печалится из-за греха, который совершила. Я встречал людей, наверное, каждый из нас, наверное, встречал, когда люди больше сожалели о последствиях греха. Что вот жил такой жизнью, вот теперь семью потерял, здоровье потерял, ничего нету, вот покаюсь, может быть, Бог мне все это вернет. Только Бог не обязан ворачивать. Бог может это сделать, но Он не обязан это делать. И поэтому мы посмотрим опять на этого же блудного сына. Он пришел к отцу, и как он обращается к нему? Он говорит: «Возьми меня в число наемников». Он не говорит, что «я хочу быть опять твоим сыном, и там, может быть, какое-то наследство мне еще все-таки, если я это истратил, там, может, еще перепадет какой-нибудь». Он говорит: «Нет». Он говорит: «Возьми меня в число наемников». Он не рассчитывает на что-то большее. Он рассчитывает лишь бы пребывать в доме у отца. Не на большее. И поэтому второй шаг в истинном покаянии, который ждет от нас Бог, это сожаление о своих грехах, сокрушение о своем грехе, что я действительно неправильно поступил, я не оправдываю себя, я сожалею. И если в этом сожалении есть, она в дальнейшем в нашей жизни не будет повторяться. Если его нету, то мы будем похожи на израильский народ, который вышли из Египта и говорят, как только чуть-чуть что-то у них получается не так, как они себе предполагали, они говорят: «Давай вернемся назад. Там у нас и чеснок, и лук, там и рыба была, давай назад пойдем». Не было у них сокрушения этого большого. И поэтому это второй. Если мы посмотрим, если бы у нас было это сокрушение, то у нас все стоит на своих местах. Третье, это, я бы сказал, стыд о грехах. Если, я не знаю, встречали вы, не встречали, но я встречал людей, которые с таким упоением говорят о своей прошлой жизни. Вот когда я еще не был с Богом, да вот так было, да так здорово, так классно. Я мог и то, я и то, и у меня такие возможности были, Они не стыдятся, а больше, так скажем, хвастаются той жизнью. Истинное покаяние предусматривает именно стыд, что нам, когда мы жили без Бога, когда делали такие вещи, что нам стыдно за них. И Ездра в 9 главе, в 6 стихе молится Богу и говорит, и сказал: «Боже мой, стыжусь и боюсь поднять лицо мое к Тебе, Боже мой, потому что беззакония наши стали выше головы, и вина наша выросла до небес». Он говорит: «Стыжусь и боюсь даже голову поднять». смотрю на свою жизнь, столько беззаконий. Стыдно мне, говорит, за них, которые и за свои, и за народа. А Софония в 3 главе, в 5 стихе говорит: «Господь праведен, посреди него делает неправды. Каждое утро является суд свой неизменно, но беззаконник не знает стыда». То есть, если человеку не стыдно за свои грехи, то что-то не так. Я думаю, тогда и сокрушения нет. Если человек, который хочет вроде покаяться, но те грехи у него, ему, ну, считает это, может быть, даже какой-то гордостью или какими-то заслугами, Бог говорит: нет. Он говорит, вот как Ездра, он говорит, когда человек говорит: стыжусь и боюсь поднять лица ему своего. Вот это действительно, как мытарь, который стоял в храме, говорит, бил себя в грудь, говорит: помилуй меня, грешника. Это истинный пример стыда, именно тогда, когда он действительно понимал свою греховность, и он не смел даже головы поднять. Ездра повторяет те же самые слова, говорит: стыжусь и боюсь поднять голову свою. И причина, говорит, потому что беззакония наши стали выше головы. Это одно еще из причин, то есть первое – осознание греха, второе – сокрушение о грехе, стыд о грехе. И знаете, я встречал людей, которые, когда беседуешь, они говорят: знаете, я такой грешный, что мне Бог даже не простит. То есть он тоже признает свой грех. Он тоже понимает, что он не такой хороший. Но что-то не хватает. А не хватает: я такой грешный. И слова: прости меня. То есть еще одним шагом это тогда, когда человек действительно пытается исправить свои грехи. Тогда, когда он говорит, не только осознает, не только ему стыдно, не только ему он понимает, что нет, а тогда, когда он говорит: а вот теперь прости меня. А вот теперь я понял, что я жил не так. Я понял, что мне стыдно за те дела, которые я делал. Прости меня. Блудный сын говорит: согрешил я перед небом и перед тобою. И в первую очередь наш грех или наши, как мы хотим, как бы их ни выражали, это в первую очередь грех против Бога. И блудный сын понимал, говорит, я согрешил, и стоит на первом месте против неба, а потом, говорит, отцу, и перед тобою. То есть, когда человек согрешает, и в первую очередь он грешит против Бога. И еще одно, почему мы можем узнать, правильно у нас истина или неистина покаяние было, это плоды. Плоды покаяния. Человек не может встать с колен, попросив у Бога прощения, и жить прежней жизнью. Если он опять живет так же, как он жил, это не было покаянием того, которое ожидает Бог. И в Матфея 27 глава, 20 стих, Иисус Христос говорит: «По плодам узнаете их». А к посланию к Ефесянам, 28 глава, 29 стих, апостол Павел, или лучше сказать, Бог через апостола Павла поясняет, может быть, даже не все, но он перечисляет здесь, что нужно исправлять. Я просто выбрал одно место, их много можно выбрать. Он пишет так: кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждаемся. Никакое гнилое слово да не сходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Это только здесь, так сократно он говорит, то есть то, что ты делал, впредь этого не делай. Если ты понимаешь, что это плохо, если ты понимаешь, что это грех, не делай. Крал – не кради. Были гнилые слова – не употребляй. Ну, то есть эти плоды, он говорит, вот по плодам узнаете. И когда человек покаялся, и когда мы видим, что жизнь его меняется или не меняется, мы делаем определенные выводы. Посмотрим на свою жизнь. Если у нас есть плоды, значит, у нас все стоит на своих местах. Если этих плодов нету, то тогда что-то не так. Тогда надо повторить что-то, возвращаться назад и что-то смотреть. Это неправильно, когда у человека нету плодов. Еще одно из составляющих истинного покаяния – это ненависть к греху. Когда человек по-настоящему покаялся, тем покаянием, которое ожидает от нас Бог, он будет ненавидеть грех. Он будет его не любить. И неважно, где, в каком месте, в какой форме бы он не выражался, он будет его ненавидеть. И Псалом 118, 104 стих говорит: «Повелением твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи». Это единственная ненависть, которая оправдана Библией. Это ненавидеть грех. Он говорит: «Повелениями твоими я вразумлен и ненавижу всякий путь лжи». И неважно, какой это грех. Знаете, может быть, это не совсем может быть такой пример, может, где-то улыбку вызовет, но не ко всем, скажем, таким насекомым мы относимся, ну, скажем, равнодушно, одинаково. Ну, к примеру, если мы ненавидим тараканов, да, то мы их ненавидим, не любим, то мы их не любим везде. И в нашем доме, и в другом, где бы они ни были, ну, если они для нас омерзительны, то они везде. Если грех в моей жизни омерзительный, я его не люблю нигде, где бы я с ним ни встретился. Я не буду к нему лояльный, я не буду к нему как-то терпеть или... То есть ненависть к греху должна присутствовать. Иначе человек снова вернется, опять вернется к этому же греху, если он будет его любить. Но еще одно мы иногда путаем некоторые места. Здесь мы говорили вот эти рассуждения о покаянии. Покаяние, когда человек приходит к Богу, когда он осознает свою греховность, сожалеет, ему стыдно, он кается перед Богом, меняет свою жизнь. Но на этом не конец. Библия нам говорит, все мы много согрешаем. И дальше уже идет, и если мы тогда согрешили, вот здесь идет уже исповедание греха. То есть тогда мы называем грех своим именем. Это не значит, что вот я теперь перед вечерей каждый раз буду становиться и говорить: «Господи, может быть, где-то когда-то». Я рассуждал над этим, я нашел одно место в Библии всего, где Иов приносил жертвы за своих сыновей, и говорит: «Может быть, они во время этого пирства где-то подумали в мыслях не так». Но он за сыновей, он не мог за них знать. А мы за себя-то мы знаем. Мы знаем, где мы согрешили. Мы знаем, признавать или не признавать. Но, знаете, мы пытаемся обмануть самих себя иногда. И Библия нам говорит, что если исповедуем грехи наши, исповедание предусматривает название греха тем именем, которым он называется. И тогда, когда исповедуем, говорит, тогда Бог, будучи верен и праведен, простит нам. А если не исповедуем, то, конечно, все остается на своих местах. И я не хочу сказать, что вот только вот эти признаки, больше мы не можем определить истинное покаяние. Давайте посмотрим. Посмотрим свою жизнь. Посмотрим, какое у нас покаяние. Соответствует оно тому покаянию, о котором говорит нам Слово Божие. Признаем мы себя грешниками. Сокрушаемся о своих грехах. Стыдно нам за свои грехи. Просим мы прощения, меняем мы свою жизнь. И любим мы грехи или не любим? Если мы найдем ответы на эти вопросы, мы найдем ответ на наш самый главный вопрос. Все ли у нас в порядке с Господом или нет? И дай бы Бог нам от этой мудрости подойти, проверить, посмотреть и все привести в то состояние, которое говорит нам Слово Божие. И давайте мы встанем и помолимся. И пусть Бог благословит нас в этом исследовании. Аминь.